Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» слушайте беседу руководителя миссионерского отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска священника Дмитрия Кирякова на третью главу книги «Бытия».
Я своим отечеством горжусь. Почему? Потому что именно наше отечество, оно лидирует по количеству святых людей. Вот нигде, ни в народе еврейском, ни в греческом, от кого мы принимали православие, такого количества святых людей просто нету. Имен святых русских, которые в нашей земле российской просияли, он просто огромное, бесконечное множество их. Ну вот одна из тем сегодняшнего дня, что вот люди, которые прижимаются к чему-то земному, они им неизбежно надо будет принять вот такое мученичество, да, почему? Потому что это такое решение было принято Богом, когда человечество в лице своих правителей согрешило. И вот у нас 15 стих. «Вражду положу между тобой и между женой, и между семенем твоим, между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Что это пророчество идет прежде всего о Господе и Спасе нашему Иисусе Христе, который родится от Пресной Девы Марии бессеменно, да, бессеменно. Потому что там было только семя жены. Это тайна очень великая. Мы ее исповедуем в символе веры, по-другому верить не можем. Да, мы знаем такой праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. И когда архистатик Божий Гавриил сказал, что вот, Матерь Божья, она является благодатной, она очень удивилась, как это так. Благо, она прекрасно знала православие, прекрасно. И знала, что благо может дать только Бог и никто иной. И когда ее называют благодатной, она в смущение впала, она испугалась таких слов и говорит, как это может быть. А ему, ей объясняют, что ты родишь сына, она тут же, она не перечит, она просто остается на своей линии православия, и она говорит, как я рожу сына, да, если я мужа не знаю. А не знает она мужа почему? Потому что она дала обет верности. Она единственная из жен Израиля, из всех в истории Израиля. Все жены Израиля мечтали об одном, об чем? Стать матерью Мессии. Она одна считала, что она была самая святой, и она одна считала, что она точно не станет матерью Мессии. То есть она считала себя недостойной, и она говорит, что я дала обет, да, что я не знаю мужа, и никогда его не узнаю, потому что обет, данный мной Богу, я не нарушу. А Гавриил, архистатик Божий, он ей объясняет, как это произойдет. Он говорит, Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. То есть осенит тень, сила Вышнего, это сила Бога, это Его Слово, это вторая ипостась Святой Троицы, Бог Сын. Вот она осенит, то есть вот Дух Святой найдет, и сила Вышнего осенит точно такое же, вот прямо один в один, как сила Божьего, тенью окажется, зачнется в тебе. То есть вот это, и получается, что, конечно, сень Всевышнего, это Иисус Христос появился в ней, да, и Дух Святой нашел, ему не нужен муж. Бог мог бы и так рожать детей, да? У Адама и Евы и так могли бы дети без соития между мужем и женой. Не обязательно люди должны были уподобиться животным. Не обязательно это было. Не нужно это было Богу. Просто так случилось. И он дает жизнь, а мужчина, он здесь просто как бы присутствует, вот так сложилось в истории человечества, но Дух Святой не зависит от мужчины, он источник жизни, он животворящий Дух, вот в чем его сила является. Дух Святой, объясняет архистатик Гавриил, не нуждается в помощниках, он просто найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя, и ты зачнешь. И вот здесь об этом, представляете, то есть еще тысячи лет до этого события будет, уже в книге «Бытия», да, написан пророком Божьим Моисеем, об этом прямо говорится, что семя жены будет враждой между тобой, и оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. поразить в голову. То есть упразднен будет сам дьявол. Каким образом, здесь еще не говорится, и дьявол не знает. То есть это от него закрыто. Да, крестная смерть Иисуса Христа, само то, что вот он вошел в лоно смерти, это и будет поражение. То есть он полностью будет уничтожен. Почему? Потому что дьявол и смерть могли забирать только согрешивших людей. И поэтому забирать Иисуса Христа они не имели права. Ни ад, ни дьявол и ни смерть. Он не согрешил. Иисус Христос в Евангелии прямо говорит, вот пошел, говорит, за мной вот, князь мира сего, и у него ничего на меня нету. То есть, что он делает, что он творит? Он, Христос как бы немножко над ним насмехается. А почему он идет? Жадность его сгубила. Раз его сейчас убьют, и его тело понесет такие, уже понесло такие страшные истязания, которые несовместимы с дальнейшей жизнью, значит, мы имеем право его забрать себе. Понимаете? Хотя он даже не согрешил. Вот это поражение в главу змея, здесь, в третьей главе, об этом говорится. «Жалит тебя в пету». Пета, как объясняет святитель Иоанн Златоуст, является такой частью тела, которая покрыта, где мало кровеносных сосудов и очень большая толщина кожи. То есть ранение в пету – это самое слабое, самое неопасное ранение, какое может испытать живое существо. Это пророчество о том, что дьявол не будет иметь силу, не будет иметь силу над святыми православными людьми. Очень важное пророчество. Вот у нас есть такой святой священномученик Петр Полянский, да? Слышали про такого, да? То есть вот на нем больше всего можно понять, как дьявол поражает человека в пету. Этот человек совершенно слабый, совершенно тихий, богослов. Единственное, чем он занимался, несмотря на его незаурядные знания в богословии, он читал лекции в воскресной школе. Все. Он был слабохарактерным, так себя считал, смиренным, кротким. Причем его постоянно задвигали, его из одной воскресной школы в другую переводили. Лектор он был замечательный, но платили ему все меньше и меньше. Статус его становился все меньше и меньше. И тут бах, произошла революция. Его бегом-бегом подстригают в монахи, рукополагают в иеромонахи, потом делают епископом, а потом делают местоблюстителем патриаршего престола. То есть он, по сути, был патриархом. Это такая радость была для органов ИГПУ, ВЧК и НКВД. Почему? Потому что такого человека сломать легко, как спичку. Взял и сломал. Надо, чтобы он написал отказ от патриаршего престола, собственноручно, да? Зафиксировать это, задокументировать. А потом начинается страшный раскол, да, Веденский становится единственным легитимным руководителем церкви. Причем под руководством коммунистической партии. И вот, этого Петра Полянского, этого слабого человека, да, слабого здоровья, долгие годы в Екатеринбурге в тюрьме каждый день избивали прикладами. Только для того, чтобы он подписал эту бумагу. И он эту бумагу так и не написал. Представляете, вот откуда такая сила? Невообразимая. Сохранились, он написал бумагу, он говорит, напиши бумагу. Он пишет, я, говорит, умираю. У него парализовало левую руку и правую ногу. Он настолько был в тяжелейшем состоянии. Я, говорит, я чувствую, что я умру. Я, говорит, прошу вас просто хотя бы вывести меня во дворик для прогулок, чтобы я подышал свежим воздухом перед смертью. А ему говорят, так ты откажись от престола. Мы тебя вообще домой отпустим. Все. Он не отказался, и его вывели, сказали, пойдем, мы тебя выведем. Представляете, какое издевательство. Его вывели туда, где в екатеринбургской тюрьме сливаются вот стоки все испражнения со всей тюрьмы, чтобы он подышал свежим воздухом. А потом после этого его перевели в Магнитогорск, вот через Челябинск, и здесь его, в Магнитогорске его расстреляли. Где именно находится могила, до сих пор неизвестно. То есть так вот. Такую силу он показал, что даже для власти он стал страшным. И таких примеров масса. Как бы дьявол на крещенного православного верующего человека не нападал, он ничего не может ему сделать, он абсолютно бессильный. Он может как в пятку только чуть-чуть ткнуться шипами своими. Да, будет больно, но ничего не поменяется. Вот это пророчество об этом здесь в 3 главе книги Бытия. О том, что жалить будет в пету, а сам будет поражен в голову, полностью низвержен, потому что оказывается нарушителем закона Божьего и не будет иметь никакой силы. Жене сказал, 16 стих, «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». Очень интересно по этому поводу пишет Иоанн Златоуст. «Смотри на благость Господа». Нам кажется, какое-то идет проклятие, а святитель пишет, что это благость произошла. «Смотри на благость Господа, какую показывает Он, кротость после такого преступления. Я, говорит, хотел, чтобы ты проводила беспечальную и безболезненную жизнь, свободную от всякой скорби и горести, и исполненную всякого удовольствия. Хотел, чтобы ты, будучи облечена телом, не чувствовала ничего телесного, но как ты не воспользовалась понадлежащему таким счастьем, то избыток благ довел тебя до столь великой неблагодарности, то, чтобы ты не предалась большему своей воле, я налагаю на тебя узду и осуждаю тебя на печали и воздыхание. Я сделаю, что у тебя рождение детей – источник великого утешения. А рождение детей – это определение смерти. Будет начинаться печалью, чтобы ты сама в повседневных скорбях и печалях где-то рождение имела постоянное напоминание о том, как велик этот грех непослушания». И мы действительно сами сейчас сталкиваемся с тем, что стоит только женщине забеременеть, наверное, даже стоит только захотеть родить ребенка, у него огромное количество болезней появляется. Почему? Потому что такое решение Бога. Такое решение Бога, чтобы в скорбях рождала она детей своих. В скорбях и в болезнях. Другого выхода, казалось бы, нет. Но на самом деле есть. А как скажите, на всех распространяется это проклятие? А? Нет, кроме Святой Богородицы, да. То есть вот если найдется женщина, которая будет без греха, то и она рождать будет безболезненно. Безболезненно. Это очень тоже важный момент. Почему? Потому что мы здесь понимаем, что Матерь Божия была безгрешна, но а нуждалась ли она в Спасителе для того, чтобы войти в Царство Божие? Нуждалась, да, как это говорится, да, она говорит, и возрадуется дух мой, так, дальше, о Боге, не просто о Боге моем, а Спасителе моем. То есть даже абсолютно безгрешный человек, наверное, кроме Богородицы безгрешных больше не было людей на земле. Ну, имеется в виду Иисус Христос тоже, да. Но тем не менее, смотрите, безгрешность не дает возможность войти в Царство Божие. Многие спрашивают, зачем надо креститься, зачем надо крестить детей? Ребенок же еще своего греха не сотворил. Ну и что, что там какой-то природный грех? Он сам своего греха не сотворил. Безгрешность – это как умение плавать. А попадание в Царство Божие – это всем другое. Это как возможность полететь на Луну на космическом корабле. Это совсем разные вещи. То, что ты безгрешный – это хорошо. Какие-то проклятия с тебя будут сняты. Но попасть в Царство Божие ты не сможешь. Христос, когда открылось перед Ним Царство Божие? В какой момент? Разверзлись небеса для Иисуса Христа. Открылись небеса перед Иисусом Христом, когда Он принял таинство, какое? Крещение. Он был безгрешен. Он крестился, и открылись небеса, и Дух Божий в виде голуби спустился на Него. Понимаете, как это важно. И зачаток этой важности, этого догмата, он уже вот в книге Бытия, в 3 главе, он для нас открывается. «И к мужу твоему влечение твое». Но мы сами прямо видим воочию, как исполняется это благословение. Да? Вот мужчины любят женщин, очень сильно любят. Но можно сказать, что вот мужская половина человечества прямо страдает от того, что она любит женщин. Да, конечно, нет. Вот видели, какая демонстрация мужчин, которые пострадали от женщин. Вот женщины такие неверные, они такие, они зарплату требуют, понимаете, все время. И ругаются. Давай-ка соберемся все мужчины и пойдем против этого выступать. А женщины, есть ли такие движения, которые выступают за равенство хотя бы прав? Конечно. А что, у нас, согласно Конституции, права как-то уничижены у женщины?
Не
знаю. Никак не уничижены. А почему они выступают? Потому что, ну, беспомощны женщины без мужчин. И они это факт. Они это чувствуют. И они хотят, это им не, есть люди, которые не читали Священное Писание, и они считают, что вот это несправедливо, и пытаются хоть как-то это приостановить, преломить. Такое движение эмансипации появляется. Оно абсолютно, хоть весь мир будет в этом движении, Бог так сказал, понимаете? Вот садовники есть у нас, если ветка растет, кренится в одну сторону, ее садовник что? Укрепляет в противоположной стороне. Хотела Ева стать во главу мужа и получила для своего спасения, между прочим. Ведь все это на глазах дьявола происходит. Это вот эти все прещения, которые получают Адам и Ева сейчас, они происходят на глазах у дьявола, и они для него страшны. Он-то просто казнь получил. А все, что происходит здесь, вот эти все прещения от Бога к людям, они все даны во спасение. Они все даны во спасение. И то, что вот женщина поступает в послушание к мужу, даже если она монахиня, она в послании у епископа находится. Это для нее спасение. Это возможность найти обратно Царствие Божие. И он будет господствовать над тобой. То есть как вот сейчас не борются, ничего не получается. Вот хоть что-то сделай, а так написано, все, он, мужчина, господствует. Женщина постоянно пытается самоутвердиться, доказать, что это не так, и ничего не получается. И главное, оснований-то для этого никаких нету. Вот может быть женщина министром обороны. Смотрите, ну самая мужская должность – это министр обороны. Может или нет, как вы думаете? В Германии министр обороны – женщина. Вот почему мужчина должен господствовать с женщиной? Да не должен, и все. Если Библию перечеркнуть, сказать, что ее нету. Что это так еврейские сказки. Никаких оснований нет. Оно есть, понимаете, господство, оно такое яркое, выраженное, характер носит, и с ним даже пытается бороться. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева. Смотрите, как интересно. Для нас это очень важно. Начальник не должен слушаться своих подчиненных. Начальник должен господствовать над своими подчиненными. Он должен решать, когда им есть, когда пить, когда спать, когда идти в отпуск, какие задачи выполнять. Вот только если подчиненный что-то решил сам сделать, предложил начальнику, а давайте я это самое буду отдыхать. А начальник сказал, ну давай это самое, отдыхай тогда. Уже грех, понимаете, уже Адам за это наказан. Ева была ему помощницей, очень важно. Вот отец Даниил Сысоев в комментарии своем на третью главу книги «Бытия», он говорит, что эта книга, эта глава и для начальников. Если кто-то из вас является начальником, да, и он же является одновременно христианином, это не значит, что он должен идти на работу, и у него в правом кармане должны быть ириски, а в левом мороженки для своих подчиненных. И он приходит на работу и говорит, давайте, подчиненные, вставайте, вот вам ириски, вот вам мороженки, все, что хотите, то и делайте. Нет. Начальник, потом апостол Павел об этом в своем послании говорит, должен главенствовать над своими подчиненными. Он приходит, так, собрание, все. Ты почему не выполнил эти распоряжения мои? Вот тебе наказание за это. Сейчас, слушай меня, будешь делать вот это, все. Вот это православный христианин. Вот этот начальник является православным. Но говорит, ну я не могу его наказать, я же верующий. Ты обязан его наказывать, раз он не выполнил твое поручение. Обязан, все. Вот эта иерархия, она установлена, Священное Писание установлено Богом. А если вдруг начальник, наоборот, послушается своего подчиненного, он уже, кажется, грешник. Боги скажут, как это так, что надо быть демократичным руководителем. Библия так не считает, Бог так не считает. Все. Начальник, руководитель, подчиненный должен исполнять. Головной мозг должен отдавать команды центральной нервной системы. Мышцы должны ее слушаться. Желудок должен переваривать пищу, давать энергию. А сердце должно перекачивать кровь. А кости должны давать твердость организму. Все.
Если начальник женщина.
Какая разница? Она же начальник, начиная начальник от Бога, все. Она должна руководить. Женщина пришла домой, у нее там свой начальник, муж. А на работе она начальник. И она говорит, что вот есть план, есть руководящие документы, будьте любезны, их выполняйте. Не нравится? Уходите, пишите рапорт об увольнении, я вас подпишу, не буду держать вас на месте здесь. Все. Это иерархия установлена Богом. Это нормально. Это в этом идея Бога. Если она поступит по-другому, значит, она уже получается грешницей. Но лучше женщина, для женщины будет лучше отказаться от руководящей работы. Потому что она по природе помощница. Ей лучше быть помощницей. Вот ей будет лучше, понимаете? Просто будет лучше. Но, к сожалению, нас сейчас хотят все руководить. «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». Заповеди Божии надо исполнять. Тот, кто считает, что их можно не исполнять, что Бог добрый, он ошибается. Об этом говорит 3 глава книги Бытия. Господь прямо цитирует: «Я же дал тебе заповедь». Понимаете, самый лучший начальник у нас кто? Бог. И мы с него должны брать пример. Он не просто наказывает, как тиран, или как самодур, или как психопат. Он говорит конкретно: «Я тебе дал вот эту заповедь». Я повторяю еще раз для тех, вот, может, ты плохо услышал. Заповедь была именно вот такая, и ты ее нарушил. И теперь ты за это будешь нести наказание. Ты и все твои подчиненные, земля, природа, она была создана для него. Царем земли был Адам. И получает проклятие земля. Это страшные слова. Именно с этого момента начинается тление. На земле зарождается смерть. Появляется уже плесень, болезнетворные микробы. Начинают умирать животные именно после этих слов, прямо сейчас. Вот нам иногда жалко морскую свинку, которая умирает. Она такая хорошая, или пекинеса, а он умирает. И многие думают: вот Бог, какой же мир он создал плохой. В нем даже пекинесы умирают, и морские свинки мучаются перед смертью. Не Бог плохой, ты плохой. Ты грешник. Человеческая природа согрешила. До греха не было смерти. И ни один пекинес, ни одна морская свинка не умирала до греха падения. Мы когда смотрим, как мучается наш питомец, мы должны понимать, мы виноваты, мы его убили. Понимаете? А это, опять же, в этом заключается спасение человека. Человек, по идее, должен был сейчас прямо умереть физически, телом. Но вместо него начинают умирать, как царь когда воюет, прежде чем его убьют, прежде чем его поймают там где-нибудь, в Берлине, да, и он приходит ему там пулю себе в висок пускать или яд принимать, сначала гибнут его подчиненные. Вот это, чтобы жил царь, да, начинается жертвоприношение. Вот жертвоприношение началось с этого слова. «Проклята земля за тебя». Господь то место, в котором появился грех, от себя навсегда отделяет. С этого момента начинается жертвоприношение. Человек, вот есть такая замечательная книга русского археолога, доктора исторических наук, она называется «Потомки Адама», автор, доктор исторических наук Павел Волков. Он концентрирует свое внимание на том, что какие бы самые ранние ни находились стоянки палеолита или мезолита человечества, там уже есть ярко выраженные следы жертвоприношений. Когда нам говорят, что человек ходил в дикий, ничего не соображал по лесу, как обезьяна, и вдруг гром, он испугался этого грома и начал его обожествлять. Но это не так. Кто из нас будет обожествлять того, чего он боится? Кого-то, допустим, грабят хулигана в школе, забирают деньги на завтрак. Он что, хулигана будет обожествлять? Начнет писать икону хулигана, принести ему жертву, что ли? Обожествление и страх – совершенно разные вещи. Люди не знали природы грома, они и сейчас не знают, что такое гром. Никто толком сказать не может. Есть какие-то версии, я читал сам лично. Я каждый месяц читаю журнал «Наука и жизнь», Я сам лично читал, что в одном из журналов «Наука и жизнь» было написано, что гром – это взрыв, инициированный электрическим рядом молнии водорода. Представляете, я там перекрестился, вот, наверное, один раз первой жизни. Если водород бы взорвался, и гром, то бы от ударной волны половина бы 24 этажек бы разлетелась. Не дай бог, вот что вот люди думают, ученые, о природе, чтобы это было бы на самом деле. Это ядерная война каждый день по всему миру бы была. Водородные бомбы бы взрывались у нас. Мы до сих пор толком не знаем, что такое молния, что такое гром. Как и наши предки. А уже могли обожествлять. Понимаете? Могли обожествлять, уже могли приносить жертвоприношение. Жертвоприношение началось с этих слов. Проклята земля за тебя. Первые жертвы с этого начались.
Уважаемые братья и сестры, это была беседа руководителя миссионерского отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска священника Дмитрия Кирякова на третью главу книги «Бытия».